Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Первый наш эфир в новом 2021 году. В очередной раз, 15:00, понедельник. С вами гиг-зона на Теос Медиа. И в очередной раз мы обсуждаем что-то интересное, связанное с гик-культурой. Ну и поскольку у нас только недавно прошли праздники, хочется поговорить о чем-то праздничном, веселом, легком. И поэтому мы остановились на трех богатырях. Вообще на эту франшизу замахивались мы давно. У меня была идея сделать эфир по этой франшизе еще год назад, но в связи с тем, что отложили премьеру последнего 10-го мультика «Конь Юлии. Большие скачки», я решила перенести этот эфир. И, в общем, мы с него, с этой франшизы и начинаем нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня с вами я, ведущая Оксана Куропаткина, и два наших гостя. Мы сегодня, как три богатыря, вот, обсуждаем трех богатырей. Итак, наши гости – это религиовед Дарья Егорова. Даша, привет.
Здравствуйте.
И Егор Кушнарев, который сейчас зачитаю, чтобы ничего не перепутать. Рисовщик, владелец сайта и судьи Давридиус ТВ, как ТВ, который сменил название на Бессонов фильм, и любитель мультипликации. То есть человек, который может посмотреть на мультипликацию глазами профессионала. Егор, привет.
Здравствуйте.
Итак, мы в такой разношерстной компании. Даша – религиовед, Егор – рисовщик. Я тоже религиовед, который в свое время очень увлекался былинами, прочел все, что только было доступно под рукой в библиотеке, который, в принципе, очень любит тему богатырей. Мы беремся сегодня поговорить о самой известной, наверное, сегодня отечественной франшизе, которая началась с 23 декабря 2004 года, когда в прокат вышел Алёша Попович и Тугарин «Змей», и которая продолжается до сих пор, как я уже сказала. Вышел фильм «Конь Юлий и большие скачки» 31 декабря, последний день такого тяжелого для нас, для всех 2020 года. И можно сказать, что за это время франшиза уже проделала какой-то путь. И с точки зрения профессиональной наверняка, но здесь более точно скажет Егор, и с точки зрения там, развития сюжетов, персонажей, с точки зрения того, как постмодернистки и с юмором обыгрываются разные ситуации, в том числе и современные политические. Короче говоря, имеет смысл уже подвести какие-то предварительные итоги, тем более, что юбилейный фильм явно наводит на мысль о каком-то итоге, о том, что уже прошел тот период времени, когда мы можем уже сделать какие-то выводы. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к нашему обсуждению, начнем с того, с чего мы начинаем обычно. С того, кто как попал в эту франшизу, вот, кто как ей увлекся и каковы первые впечатления и впечатления, в принципе, от франшизы в целом. То есть как мы к ним относимся, какое у нас вот первое эмоциональное или профессиональное отношение к оной. И, наверное, я начну с нашего любителя мультипликации, с Егора. Егор, как ты попал в эту тему?
Ну, я познакомился с франшизой случайно. Просто на DVD-диск «Три богатыря» и «Большая царица». У меня он до сих пор лежит, и там еще несколько фильмов. Это я его много пересматривал, но в основном сейчас я пересматриваю его на НТВ, как и другие части. Я часто включаю в праздники, потому что там часто показывают эти фильмы. Каждый раз интересно смотреть.
И да, какие в целом у тебя впечатления? То есть почему ты залип на эту франшизу? А почему ты в целом залип на эту франшизу? То есть что тебе там в ней понравилось?
Конечно, в первую очередь.
Так, к сожалению, Егор у нас пропал. Егор, ты пропал. Лучше, наверное, попробуй перезайти. Да, ты здесь, просто ты немножко пропадаешь. Попробуй перезайти. Вот. А я тогда передам мячик Даше. А Даша, как попала ты?
Да, у нас был в университете просто очень классный предмет «Религиозный аспект культуры», где нужно было взять либо какой-то сериал, какой-то фильм и сделать религиоведческий разбор. Почему-то вдруг внезапно в голове возникла идея разобрать вот именно три мульта первых, которые касаются конкретно вот каждого богатыря. Это Алёша Попович, Илья Муромец, Добрынь Никитич. И как так... Сначала не было никаких идей, ну что там может быть религиоведческого, да, как бы мультик и мультик. Есть три богатыря, есть картинка общая, вот такой вот, да, стереотип сложенный. Вот три богатыря, они вместе что-то делают. А тут получается, что вот эти первые три мультика, они раскрывают каждого богатыря. То есть это как, не знаю, как увертюра, да, ко всем последующим мультикам. И все, я посмотрела практически все мультики на тот момент. Я очень заинтересовалась, насколько всего можно там накопать, сколько там всяких религиоведческих теорий, на которых зиждятся вообще вот эти мультики. Вот. Немножко даже подискутировали с коллегами на эту тему. Вот. Это, собственно, как я заинтересовалась этой франшизой. Почему я стала ей так увлекаться, интересоваться.
Что произошло дальше?
Понятно, что... ну еще есть такая, да, немножко личная история. Я интересуюсь некоторыми такими типологиями личностями, типа соционики психософии, вот. Ну, конечно, это все не научно, вот. Но так получилось, что как раз типаж Каня Юлия и мой типаж, он одинаковый. И я начала проводить личные параллели между ним и собой. То есть он такой... человек науки, немножко такая ходячая Википедия, но очень поверхностная. Ага. Во мне это тоже есть. Как-то тогда ты, когда находишь в каком-то персонаже себя, этим заниматься еще интереснее и наблюдать. Поэтому вот последний мультик — это такая полноценная история про Коня Юлия. Ну да, наверное, мы попозже немножко поговорим об этом. Вот.
Я так понимаю, что Конь Юлий для тебя не только самый органичный персонаж, но и самый любимый.
Ну, он просто самый ржачный, а то, что самое ржачное, оно дарит положительные эмоции. Вот. Поэтому, ну, как сказать, что он самый любимый, не могу, наверное. Наверное, все-таки мой самый любимый — это князь Владимир.
Серьезно? А почему князь Владимир? Вот это неожиданно, кстати. Почему?
Ну, потому что он все-таки выставлен таким, каким-то недалеким, но на самом деле это не так. На самом деле он прекрасно умеет взаимодействовать с людьми, то есть он в каждом человеке видит какую-то... То есть он видит возможности каждого человека. То есть он, например, понимает, что богатыри сильные, да, они защитят, там, это даст денег, там, он знает, как найти подход к человеку. И вот это такая черта, да, немножко похожая на такое понятие как хуцпа, да, у евреев. Вот. Такое вот умение есть жить.
Что-то такое, да. Угу.
Вот, оно умение жить, оно вот есть чему поучиться. То есть оно... Это то, чего, например, не хватает в жизни нам. Таким... простым людям.
Ну, то есть
людям.
Князь Владимир такой аналитик, который показан трусоватым, простоватым, а на самом деле,
там
он
кроется
по праву
гораздо
занимает
больше.
Княжеский трон.
Да-да-да, именно так и считаю. Потому что если бы он был действительно простым, он бы не сидел бы там. Учитывая... Нет,
ну,
конечно, там при нем...
Мере,
да, при нем там есть и Колыван, и какие-то там еще советники, но он всегда все равно свою линию гнет. Но гнет ее не как жесткий тиран, а как вот такой вот хитрый, трусоватый, но очень, кстати, мудрый политик, наверное, да.
Ну, в какой-то степени, да, Вот. Я могу сказать про себя, что это тот случай, когда... Я не познакомилась с франшизой, потому что нужно было готовиться к эфиру. То есть с первыми тремя мультиками я познакомилась где-то, наверное, лет 6 назад, просто из интереса, из любопытства, что была наслышана, и думала, что нужно как-то ознакомиться с тем, о чем все говорят. Посмотрела сначала, начала смотреть со скепсисом, а потом меня, что называется, затянуло, и я с удовольствием посмотрела и про Добрыню Никитича, и про Илью Муромца, а потом спустя какое-то время посмотрела и про Шамаханскую царицу, вот, и про богатырей на дальних берегах. Ну и, собственно, после, да, и после этого я несколько притормозила и забросила это дело. Подумала, что дальше, если будет в этом какая-то необходимость, дальше я обязательно посмотрю. Необходимости долгое время не было, и, как я уже сказала, эфир близок. Вот, и поэтому я посмотрела все, включая «Коня Юлия». Ну, могу сказать про себя, что мне было интересно, как создатели играют с фольклором. Ну, просто говорю про то, что близко там лично мне, не как в данном случае специалисту, как любителю, который любит русские былины, в принципе, любит эпос как таковой. Мне было интересно, как они с этим играют. Мне были интересны и смешны там некоторые политические намеки на злобу дня. Вот. Мне было интересно, как создатели франшизы пытаются встроить какие-то американские наработки. Вот. То есть явные же есть параллели, например, с «Конем Юлием» и с «Осликом» из «Шрека». Mm-hmm, да. То есть я не говорю, что это одно и то же, но какой-то такой тренд явно просматривается. Вот. Даже, но тут, наверное, Егор скажет более подробно, даже некоторые особенности анимации, они явно отсылают к зарубежным каким-то аналогам. Мне был интересен творческий процесс, то есть что в итоге получилось. Из отсылок к фольклору, к мифологии, юмора и такой постмодернистской каши из этого всего. Частично в каких-то из фильмов франшиз мне был интересен сюжет. Например, в фильме про Шамаханскую царицу мне реально было интересно. Вот ничего не могу сказать. И «Коня Юлия» я посмотрела с удовольствием. А начала смотреть со скепсисом, думаю, ладно, перескучаю, надо дотерпеть. Но нет, мне правда действительно было интересно. Вот. Но это все-таки скорее исключение, чем правило. То есть меня больше цепляет не сюжет, а творческий процесс. Мне интересно, что у них получается, что получается у создателей. И в целом мое отношение довольно положительное к этому. То есть я бы, наверное, еще с удовольствием посмотрела 11-12 фильм франшизы, как только он будет выходить. И очень хочется, чтобы линия на какое-то улучшение качества, она прослеживалась. Но об этом еще чуть попозже я скажу. То есть, ну, про то, как, в принципе, с точки зрения зрителей и с точки зрения кинокритиков франшиза развивалась, об этом скажу чуть позже. Вот. А теперь, наверное, слово передам Егору. Вот, Егор, ты нас слышишь? Ты на месте? Нет, Егор, тебя, к сожалению, не слышно.
Да, слышу.
Ты нас слышишь? Хорошо, тогда вот мы тебя прервали, да. К сожалению, из-за проблем со связью. Скажи, пожалуйста, как ты, вот как любитель мультипликации, как рисовщик, как ты относишься к этой франшизе в целом? Считаешь ли ты ее интересной с профессиональной точки зрения?
Ну, я считаю в некоторых планах интересной. В каждом фильме анимация меняется, и видно, как более прорисованной и яркой становится анимация, и на нее интересно смотреть, это, да, и глаза нормально к этому относятся. Особенно в «Коне Юлии» там вообще с красками все лучше стало. Если «Три богатыря» и «Наследница престола» было просто красиво, так там еще и больше красок появилось, и юмора, как я считаю.
Считаешь ли ты, что с профессиональной точки зрения, то есть с точки зрения того, как сделана мультипликация, франшиза становится лучше? Или где-то у нее, с твоей точки зрения, были провалы?
Ну, в некоторых были провалы. Если сравнивать, конечно, вот со всем миром, как анимация меняется, то, конечно, здесь «Три богатыря» могут и проиграть, потому что, ну, есть более студии, которые заморачиваются с улучшением качества. Особенно вот я помню, вперед посмотрел недавно, там машина настолько была прорисована. Конечно, «Три богатыря» проиграют среди других.
Ну, то есть, скажем прямо, что студия «Мельница» — это не Дисней и не Пиксар.
Да.
Но согласен ли ты с тем, что для современной отечественной анимации это значимый проект?
Ну да, она двигает в некоторых планах анимацию, и я вижу, как меняется и в других мультфильмах анимации.
Ну, то есть в целом какое-то развитие ты видишь?
Тоже становится ярче.
Ярко, интересно, прорисовка персонажей тех же самых, она становится интересней. Немножко ты подвис. Вот. Ну, ладно, тогда, наверное, пойдем дальше. Скажу несколько слов о том, как франшиза выглядит с точки зрения критиков и с точки зрения зрителей. У нас есть прекрасный портал «Кинопоиск», который присваивает рейтинг на основании рецензий кинокритиков и оценок пользователей. Итак, вот у нас есть 10 фильмов. Из них первое место безоговорочно занимает первый фильм франшизы. Это Алёша Попович и «Тугарин змей». Это 7,7 из 10. Общий балл. Добрыня Никитич, Илья Муромец уже идет постепенно на снижение. Вот. Там «Три богатыря», «Шамаханская царица» — это уже 6,9. «Три богатыря» и «Три богатыря на дальних берегах» — это уже 5,6, то есть это такое явное снижение зрительского интереса и популярности. Вот, и «Три богатыря. Морской царь», «Три богатыря и принцесса Египта» — это 5,5. Происходит взлет зрительского интереса в связи с последними фильмами франшизы. Это «Три богатыря» и «Наследница престола» — это 6,4. И, наконец, вот на данный период времени «Конь Юлий и большие скачки» — 6,4. На данный момент, может быть, с течением времени станет лучше. Таким образом, тренд рейтинга «Кинопоиска» понятен. То есть вот идет Алёша Попович, вот, следующие фильмы все ниже. Вот, и, наконец, частичный взлет последние два фильма. Если посмотреть, что еще раз?
Когда Константин, когда во франшизу вернулся Константин Бранзит, который снял Алёша Поповича, тогда все изменилось. Это «Три богатыря» и «Наследница престола».
Вот, кстати, интересный момент, я не обратила внимания. Конечно, это имя мне известно, но я в «Настройках по умолчанию» считала, что он делал все фильмы франшизы. То есть на какой-то момент он покинул проект, верно я понимаю?
Верно, да.
Да, окей. Ну да, сразу видно, что фильмы стали как-то интереснее, по крайней мере, с точки зрения сюжета точно. Если посмотреть на любительские рецензии, на «Кинопоиске» есть не только рецензии профессиональных кинокритиков, но и зрительские рецензии, и их статистика бывает довольно интересной. Здесь мы видим, что однозначно положительные рецензии по большей части у Добрыни Никитича и «Змея Горыныча», то есть это такой ранний фильм франшизы, очень положительное отношение к «Трем богатырям» и «Шамаханской царице». Вот. И сейчас у «Коня Юлия» и «Больших скачек» 4 положительных рецензии из 4. Конечно, наверное, пока это не показатель, потому что прошло 11 дней, там новогодние праздники, не у всех, может быть, есть возможность попасть в кинотеатры. Надо посмотреть, что будет через месяц. Но само по себе это довольно показательно. Обычно, вот по моему опыту, рецензии на «Кинопоиске» пишут, ну, в ближайшие там 2 недели после выхода фильма или сериала. И то, что отношение положительное, явно показывает то, что любовь к франшизе постепенно возвращает. Даша, как ты считаешь, насколько, в принципе, вот оправдан такой рейтинг «Кинопоиска», вот, такое выделение последних двух серий зрителями, кинокритиками и теми, кто составляет рейтинг. То есть ты с ним согласна, что это так? Что качество стало снижаться, 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 а потом выросло на последних двух фильмах?
Ну, я скажу со своей точки зрения, как просто человек, а не как религоведа. Мне кажется, что здесь вопрос заключен именно в раскрытии героев. То есть первые три фильма — это понятно, что это история про каждого. Появляются какие-то... Шамаханская царица тоже — это какой-то новый персонаж. А потом все, потом не происходит вот какого-то такого переворота, то есть для зрителя. Он примерно понимает, что будет дальше, там, по сюжетной линии, да, что там у богатырей какое-то препятствие, они должны его там преодолеть, всех победить и прийти с победой. Вот. Возможно, вот если, ну, Егор не даст соврать, что и в плане анимации, да, тоже картинок, ну, качество, может быть, стало как-то падать. И, ну, как зритель не реагирует уже вот с таким интересом на вот эти вот последующие фильмы. Вот.
То есть нужно было, чтобы в проект заново...
Была какая-то динамика. Была какая-то динамика, да. Почему вот такой рейтинг опять, да, вот у последнего фильма? Потому что это именно концентрирование на вот истории коня. То есть, получается, у нас есть первые три фильма. Это история богатырей и последний вот коня. То есть это такие четыре столпа вот, вот этой франшизы, которые мы не можем упустить.
Ну и заметим, что «Конь Юлии» — это беспроигрышный вариант. Это как,
абсолютно верно.
Вот, это как в мультик впаять Змея Горыныча или Бабу-Ягу. То есть это харизматичный персонаж, который сам по себе привлекает много внимания, может быть, максимально дурацкий сюжет, вот, но при этом просто харизма этого персонажа тебя покоряет. Ну а «Конь Юлии» в принципе отвечает за юмор во франшизе. Не только он, но он такой трикстер, можно сказать, вот как осел в «Шреке». И то, что его поставили на первое место, возможно, связано с тем, что создатели франшизы нужно поднять к ней интерес, и, соответственно, делаем это за счет самого харизматичного, самого интересного персонажа, да, которого еще с этой стороны не раскрыли, или, по крайней мере, раскрыли недостаточно. Ну, хорошо. Помимо персонажей, которые постепенно начинают раскрываться, вот, интересно, собственно, как мне кажется, то, о чем упомянула я в самом начале, это то, как используется фольклор. Фольклор, мифология, как она переосмысливается, как она, может быть, высмеивается. И здесь... Мне кажется, правда, это интересно обсудить. И прежде чем скажу я, как любитель былин, по поводу того, насколько экранные персонажи там как-то соотносятся, совпадают с тем, что было в былинах, насколько можно говорить об очернении образа, светлого образа наших богатырей, наверное, вопрос к вам, как к зрителям и как к любителям. Как вам кажется, насколько выигрышным является само использование фольклора? Вот если глубоко в это не погружаться, глубоко русские былины не знать, вот вы это смотрите. Вам кажется, это удачно? Удачно, что вводят богатырей, вводят там всякую сказочную, несказочную нечисть. Это приятно смотреть человеку 21 века?
Конечно.
Наверное, мячик Егору.
Давайте, да.
Ну, в принципе, да, потому что у франшизы есть хороший юмор, и она постоянно яркая, и персонажи сами яркие, поэтому за их приключениями и за вводами новых героев из сказочных былин интересно смотреть.
Ну, то есть нету такого, в чем франшизу, может быть, упрекнут с другого фланга, что... зрителю навязывается такой казенный патриотический. А вот у тебя, например. То есть ты смотришь,
ну,
тебе, в принципе,
конечно,
хорошо.
Вот был очень плохим, скучным фильм, когда ввели морского царя. Но он, интересно, в принципе, был в былинах. Но фильм сам получился неинтересным и скучным на него смотреть. Я не испытал какого-то юмора там, не посмеялся, просто скучно очень было во время просмотра.
Ну, то есть это же не связано с тем, что тебе что-то навязывают, это просто сюжет сделан неинтересно.
Да.
То есть если сюжет сделан интересно, а фольклорные образы, они предполагают какие-то приключения, какие-то масштабные события, за которыми интересно смотреть, то ты вполне себе можешь смотреть, и тебе, как человеку 21 века, это может быть вполне приятно. Даша, что скажешь ты?
Я считаю, что в этих мультиках люди не чувствуют навязывания, вот именно такой патриотической, да, какой-то там линии, просто потому что используются те образы, которые люди используют в своей жизни. Это суеверие. Каждый человек сейчас использует суеверие. Ну, все мы выросли, да, вот из язычества. Мы постоянно ловим флешбеки из советских там фильмов. Просто они на каждом шагу. И люди вот советского времени, да, которые еще родились в советское время, ну, для них это как родное.
Вот. А можешь для них пример это как... привести просто сразу, чтобы было понятно?
Ой, я вот сейчас не вспомнив. Ну, часто какие-то вот фразы такие влетают у героев. Вот какие-то цитаты вот именно из фильмов советских. Угу. Что-то сейчас просто в голову никак не придет. Вот, ну, это встречается часто. Опять же, образ, не знаю, там, русской деревни, да, русской глубинки, это всегда, ну, это всегда так выглядит очень мило, очень самобытно, это, учитывая то, что сейчас у нас вообще к всему такому этническому, национальному у нас идет рост, мы возрождаем там всю нашу там, как говорится, старину, копаемся в ней, то есть это интересно и с культурологической точки зрения, ну вот, и как бы зрителю это привычно, там, взять, например, такие же суеверия, там, вот, ими пестрит мультик про Илью Муромца, где вот он постоянно-постоянно видит во всем знаки, во всем какие-то там предречения, и суеверия из нашей жизни тоже никуда не ушли, но есть такой момент, не знаю, насколько корректно о нем говорить, но я встречала людей очень, скажем так, ну, очень верующих, что ли, да, которые говорят, что эти мультики оскорбляют их религиозные чувства. То есть они не могут их смотреть. То есть вот такие вот шутки, они считают, как, несколько богохульными, что ли, если так можно
хотя
выразиться.
Собственно, тема хотя... религии в «Трех богатырях» практически не затрагивается.
Она не затрагивается как сюжетная, что ли, линия, но она всегда фоном идет. И, например, мы всегда видим в центре картинки, в центре анимации, мы всегда видим храм.
Да, это правда.
Всегда он есть, всегда макушка выше. То есть ты, когда смотришь мультик, ну, это как 25-й кадр, ты это воспринимаешь просто потому, что оно вот есть и все. Вот. То, ну, это не нужно проговаривать заранее. Вот. Покопаться тоже в этом можно. То есть, ну, можно сказать, что это просто чисто как история, а можно сказать, что это вот такая десекуляризация мифа, что ли. Вот. Когда у нас, наоборот, идет возвращение всего религиозного и вот такая эклектичная такая вот сборка в одном месте, на одном вот экране.
Да, мне тоже кажется, что это такая сборка, я тебе слепила из того, что было, вот, и пересказ этих сюжетов для человека 21 века. Ну, я скажу здесь, как любитель былин, что мне было интересно смотреть за тем, как создатели либо трансформировали этот образ, вот, ну, соответствующий там какой-то мифологический, эпический образ, либо вовсе его перетолковали в другую сторону. Неоднократно в самой франшизе делаются отсылки к картине «Богатыри» Васнецова. Вообще название «Три богатыря» – это некорректное название. Картина Васнецова, дописанная им в 1898 году, называется просто «Богатыри». И именно там Васнецов изображает трех богатырей. По былинам богатыри встречались друг с другом, но, если мне память не изменяет, не было подвига, который богатыри совершают именно вместе, как троица. А троицу из богатырей делает именно Васнецов, выделяя этих персонажей как трех основных. У нас эпос достаточно обширный, богатырей там хватает, Васнецов делает выбор вот в пользу этих троих персонажей. И рисует их, соответственно, тому, как они описаны в былинах. Интересно, да? То есть это не, собственно, фольклор былинов. Самый такой перетолкованный образ – это образ Алёши Поповича. В былинах Алёша Попович – это очень хитрый человек, очень хитрый, очень ловкий. Да, он самый молодой, и во франшизе так и показано, но он хитрый. Он хитрый, я бы даже сказала, коварный, который способен и своих товарищей запросто подвести и кинуть, если ему нужно. И этот человек явно не глупый. Здесь во франшизе он изображен таким, ну как бы это сказать помягче, но таким дурачком, простачком, который показывает силу богатства.
Не совсем умным. Не совсем умным.
Да, ну да, скажем мягко. И в нем нету того, что есть у блинного Алёши, и что есть на картине Васнецова, когда у Алёши есть гусли. Алёша – это не только не просто
разве
богатырь.
Разве что
просто...
в одном фильме.
А есть, да, напомни, где. Я просто это, наверное, этого момента не помню. Где?
И шамаханская царица, он их скинул. Он их скинул в темницу, в «Три богатыря», но ему она запутала, если сравнивать с былинами, подвести здесь это показано, в принципе, только в одном фильме.
Ну, единственное, что тут шамаханская царица обманула Алёшу. А в реальных былинах, просто насколько я помню, это Алёша способен обмануть и обхитрить.
Здесь, вот, наверное, тоже с трансформацией понятия «дурак», когда дурак, да, это просто как самый младший в семье, дурак вот именно по умственным способностям недалекий человек. Тут вот тоже, как это интеграция в современность тоже.
Ну, в какой-то степени да. Вот если мы на Добрыню Никитича посмотрим, то в былинах подчеркивается, что он обладает таким вежеством. То есть он не просто богатырь, он такой обходительный очень человек, такой дипломат, которому князь поручает различные такие деликатные, что ли, поручения, вот, которые в Добрыне выполняет со свойственным ему тактом. Ну, вообще же недаром говорится, что у Добрыни есть реальный прототип, а это воевода Добрыня при князе Владимире Красносолнышко. Во франшизе этого, насколько я помню, нету. То есть Добрыня – это такой вот просто такой основательный, несколько медлительный мужик. В нем не чувствуется вот этой дипломатической тонкости былинного Добрыни. Наверное, самый аутентичный – это Илья. Он самый большой, но, собственно, на картине Васнецова он тоже самый большой. Вот. И там хорошо обыграно его отношение с матерью сырой землей. Помните? Ну, в принципе, с родной землей, я бы так сказала. Вот. Важный сюжет, важная часть сюжета третьего фильма – это как раз отношение Ильи с землей. Да, он теряет богатырскую силу от того, что он не соприкасается с родной землей. Она не может его подпитать, дать ему какие-то силы. Мне больше всего понравилось, что сделали с женой Добрыни. Ведь «Жены богатырей» – это тоже отдельная песня. Кстати, интересно, что они им соответствуют. Там Любава поменьше, Настасья побольше, Алена еще больше. Вот. Действительно, в былинах есть Анастасия Микулишна, вот, которая сама богатырка. Вообще-то между нами интересно, что во франшизе Настасья из Микулишны становится Филипповной. Правильно же я помню? Настасья Филипповна.
Да.
Вот.
Насколько я тоже помню.
И она из богатырки превращается просто в такую строгую жену, которая способна построить мужа в три шеренги, и против которой Добрыня вообще мало что может. Вот. И, наконец, Алена, жена Ильи во франшизе, ну, понятное дело, в былинах ее нет. Вот, это такой придуманный персонаж, который проводит журналистское расследование. Она же летописец, она же журналист, она же все вместе. Всякие мифологические сюжеты, связанные с Тугариным змеем, но, собственно говоря, первый фильм, он и взят мотивом былины о Тугарине змее. Только другое дело, что он там рассказан совершенно-совершенно по-другому. То есть в реальной былине Алёша расправляется с Тугарином по-другому. И конфликт там завязывается несколько по-другому. Но, да, есть взят этот персонаж. Тугарин змей. Вот. Ну и, собственно, дальше, наверное, имеет смысл говорить о сказочных персонажах, типа там тоже Шамаханской царицы. Сразу мне вспоминаются русские сказки.
Я думаю, это будет с Алешей Демон.
Что еще раз?
Я думаю, что вот Алеша Я думаю, что фильм «Алеша Попович и Тугарин бы змей» не был бы такой длинный, если бы прям в точь с былиной его делали.
Ну, это понятно.
А так
понятное
вот хотя
дело.
Бы час с лишним идет.
А, да, то есть взяли персонажей, взяли узнаваемые названия и рассказали, по сути, свою историю, да. А, все так. Вот. И то же самое касается включения сказочных персонажей типа Змея Горыныча, который, как мы помним, оказывается другом Добрыни Никитича. А в былинах Добрыня Змееборец. Вот. И этим он отличается от многих других. А здесь он Змеедружец, если так можно выразиться. Вот. Ну, интересно, как несколько раз Змей Горыныч становится драконом на Востоке. Его принимают за дракона. Вот, за такое китайское восточное божество. Ну и так, в принципе, во всем. То есть есть некие фольклорные образы, которые узнаваемы в широком обиходе. Вот, и есть история, которую рассказывают создатели. По большей части это, конечно, своя собственная история. А как вы думаете, о чем она, эта история? Вот если глобально взять вот этот блок из 10 фильмов, о чем, в принципе, эта история? То есть что нам рассказывают, не что нам показывают, ничему пытаются научить, а что нам рассказывают создатели? Какую историю? Наверное, вопрос сначала к Даше, как к той, кто разбирал эти нарративы. А про что эта история, как ты думаешь?
Ну, про то, что... Не все так однозначно, да, что мир не делится на черное и белое, что понятие антагонистов, да, злого персонажа и доброго, оно тоже не абсолютное, вот.
Что там тот же соловей-разбойник может вызывать и какую-то симпатию и сочувствие, например.
Ну да, что вот, например, в любой ситуации, ну, в общем, каждый человек, да, независимо от того, какими он наделен суперспособностями, да, в зависимости от того, может быть, слишком нравственно, конечно, но вот в какую сторону он выберет, да, сторону зла или сторону добра, то есть таким он и будет.
Ну и что, возможно, какое-то изменение. Даже в одном из самых слабых фильмов франшизы про богатырей на дальних берегах сразу вспоминается Гамума. Вот. Так сказать, такая... злобная обезьяна, которая наносила немалый ущерб аборигенам, вот, и у нее тоже есть возможность перейти на сторону добра и перестать вредить, вот, и сами богатыри, борясь с нечистой силой, проявляют к ней некоторое понимание. Помните, в одном из фильмов, когда хан Бекет опять прибегает на границу, вот, ему говорят, ну что дальше-то делать будем, ну чего? Ну, не могу я, Илья, по-другому. Ну, вот опять по осени нападу. Ну, вот что? Ну, тот пожимает плечами и говорит, ну, понимаю, ну, что ж теперь делать? Как говорится, у каждого своя роль, ну, что ж теперь? Это не повод исходить злобой и как-то кого-то ненавидеть. И к этому же самому вопрос. А как, с твоей точки зрения, представлена Русь? Ну, то есть, по сути, наша страна. Какой ее образ рисуется через эту франшизу?
Ну, вполне себе жизненной, мне кажется. То есть она, ну, не превозносится, да, над другими странами, при этом не принижается. Вот такая, какая она есть.
Какая она есть?
Ну, такая самобытная, как со своим фольклором, который вот, собственно, для этого и показан в мультфильме. Со своими, ну, своим менталитетом. Как бы вот богатыри, безусловно, менталитет у них русский. При этом они как, ну, не всемогущие, да, они супергерои, но они не всемогущие, как, допустим, обычно показывается это в каких-то, ну, например, зарубежных кинокартинах. То есть они там также, там, тот же Добрынькич, он также боится жены, там, Илья Муромец, он, ну,
у них у богатырей есть семейные проблемы, как мы помним.
Да, у них есть семейные проблемы, у них есть свои страхи, у них есть свои слабости, там, а тот же Добрынькич, он любит там поспать. То есть вот если ночь, все, он не проснется, там не будет защищать. То есть это такая вот физиология у него, которой он поддается. Можно сказать, что там, да, какая-то такая немножко беспорядочность, что-то вот, как показан их быт, то есть, например, там дома. Дома они себя ведут как такие, ну вот, немножко тюфяки, которые не хотят там, ну тот же Алеша Попович, он там не может вести быт, не может починить что-то, у него какие-то корявые руки, но при этом вот он направляет свою силу в другую сторону. Там вот пытался помочь, вообще там сломал вот этой бабульке.
Да-да-да-да-да.
Вот.
Одному из самых ярких вообще персонажей мне бабулька из первого фильма больше всего понравилась, если честно. Вот. Ты, если что конкретное сказать хочешь, так и говори. А если нет, то слезай с бочки, не морочь людям голову.
Когда они с Тихоном стояли.
Вот это прям очень хорошо. Это просто вот для каждого оратора нужно выбить золотыми буквами на стене.
Накол их, не сидит синяком.
И вопрос к Егору. Руси, вот, то есть, какой он вырисовывается, как она изображена, Русь, в этих фильмах франшизы?
Ну, она, это яркая, кажется, иногда небольшая, если смотреть издалека сам Киев, город, но когда я смотрел «Три богатыря», «Наследница престола», я так посчитал. Просто в первых фильмах она казалась маленький Киев. Но там прям проходится по самому Киеву до царства в начале фильма. И там больше таких жизненных вещей.
Ну, то есть в целом получается, что это такая немножко камерная, в чем-то какая-то беспорядочная, яркая и самобытная страна. Можно ли так сказать, вот если чисто визуально на картинку смотреть?
Ну, в принципе, да, можно.
И получается, что это какой-то образ, видимо, который видится самим создателем, что вот да, мы такие.
И, кстати, еще показана Русь, да. Русь православная, да, она показана, да. Как я уже вот говорила раньше, что вот именно на фоне вот это вот главенствование православного храма, оно вот дает тоже ощущение вот такого вот определения, как Русь православная. Возможно, действительно создатели так видят. Или у них цель так, ну, так показать. Мы уже тут можем гадать. Вот. Ну, раз показали, наверное, хотели так показать.
Ну, наверняка, раз показали, то, значит, явно хотели этого. Вот. Или, по крайней мере, проговорили то, что у них было, то, что им, ну, нужно было, то, что хотелось показать. А мне кажется, что православность Руси и вот те атрибуты христианства, которые мы там видим, это только лишь небольшие вкрапления вот этого большого, по сути, такого мифологического образа Руси. То есть самобытность Руси определяет, в частности, и то, что она православная.
Да-да.
Вот. То, что она православная, то, что у нее там дома строятся каким-то вот этим определенным образом, и то, что тамошние богатыри отличаются. Вот, например, контраст, я еще подумала сейчас, что контраст Руси, да, по сравнению со всеми остальными, виден, когда она соприкасается с другими странами. Этого показано достаточно много. Это не только богатыри там на дальних берегах, а это царство Шамаханской царицы.
Безусловно.
Это то же самое царство морского царя. Мы помним Византию, помните про Базилевса?
Да, да, вот. Это кстати, это очень тоже задумка классная.
Да. Вот. И каждая страна, соответственно, каждый народ показан как что-то такое самобытное, яркое, имеющее свое лицо. И Русь на этом фоне тоже, она не лучше, ну, как сказать, она лучше, потому что мы к ней принадлежим, и мы смотрим ее глазами, но она смотрится вполне достойно. То есть, ну, да, вот это такая страна, которая отстаивает свое достоинство, свою самобытность, и при этом делает это достаточно спокойно. богатыри стоят на рубежах, и их задача, в «Коне Юли» это, кстати, тоже хорошо показано, что они стоят на заставе, и пока не случается чего-то экстраординарного, они на чужую землю не лезут. Их задача защищать свое, а не нарушать чужие границы. Вот. Ну и в оставшееся время, к сожалению, вот катастрофически у нас его мало, уже прям время прям совсем-совсем подходит к концу. Вот. И, наверное, просьба от вас несколько слов про персонажа последнего фильма про «Коня Юлия». Вот. Но поскольку Даша уже про него высказалась, призналась в любви к нему, вот я уже сказала, что это такой персонаж-трикстер. Наверное, вопрос к Егору. Что ты думаешь об этом персонаже? Развивается ли он как-то, в том числе и визуально, на протяжении всей франшизы?
Ну да, развивается. Он становится более... Даже не знаю, что подобрать, каким. Но, в принципе, он все юморнее и юморнее каждой частью. Но это уже про юмор, а не изменение его в характере.
То есть он становится более зажигательным, на твой взгляд?
Да. Особенно это проявлено. Много шуток там было с автором, когда он говорил с автором, ну, то есть рассказчиком в фильме «Конь Юлии. Большие скачки». На этом был построен юмор.
Ну, в общем, да, то есть на всякий случай для тех, кто не смотрел, сказитель пафосно рассказывает историю, «Конь Юлии» его поправляет в какие-то моменты, говорит, вот этого, пожалуйста, не говори, и вот это не так, и то не эдак. Это тоже, конечно, создает комический эффект, но комично и само громкое имя этого коня, вот, и то, какой он на самом деле. И вот, наверное, последний вопрос к Даше, и все, нам нужно уже прям завершать. Как ты думаешь, можно ли наряду с тремя богатырями, которые, безусловно, герои и таким образом и показаны, а можно ли сказать, что трусоватый, юморной конь Юлий тоже герой?
Ну, вот понимаете, что без Юлии этот мультик бы не пошел. Ну, эти мульты бы были бы не мультами. Ну, как бы про богатырей смотреть неинтересно. Интересно смотреть про того, кто меняет нашу реальность, кто показывает ее с другой стороны. Ну, вот если, например, да, «Три богатыря» показаны как такой сакральный образ, то «Конь Юлий» такой десакрализатор этого образа, который показывает его слабую сторону. Вот. Поэтому его можно назвать героем нашего времени. Вот. Потому что...
И, по сути, «Конь Юлий» — это такая вот суть, потому что ты говоришь, не были бы полноценными. Не только потому, что нам было бы неинтересно смотреть, хотя я тут тоже, конечно, с тобой правдоподобно. Вот есть герои, богатыри, которые при всех своих слабостях, которые в эпосе достаточно хорошо показаны, они остаются такими, ну, все-таки, ну, немножечко монументальными. А есть «Конь Юлий», который рядом с ними, и который частично там движет сюжет. И он как герой-трикстер, вот, а как герой, который показывает некую оборотную сторону вот этого всего. И если мы сложим «Коня Юлия» и «Богатырей», в какой-то степени, наверное, мы получим русский национальный характер. Вот. И с этим конем, мне кажется, что вот при том, что у него имя громкое, он часто там, ну, прихвастнуть любит, еще что-то, но он интересен своей непосредственностью. Ну, вот он какой есть, такой есть. Вот, и этим он интересен и греет сердце, я думаю, мое, ваше и много кого еще. Вот, ну...